то мы сегодня помним, смотрите, все же по-разному приходят к иудаизму. Кто-то через собственную судьбу, кто-то через какие-то испытания, не дай бог, не про нас будет сказано. Кто-то встречается с какими-то людьми необыкновенными, там у кого-то учителя интересные. У всех все по-разному. Но я вам скажу, что одна тема в нашей жизни, в нашем приходе, в том, как мы сумели состояться и как мы продолжаем расти. Галя сказала, что вот ей очень много дал этот год, и в смысле ее личного роста. Я могу сказать то же самое. В этом году, прошлый Песах, мой муж делал для меня. Мы были почти, можно сказать, вдвоем дома. У нас там есть две бабушки, которые уже не очень, так сказать, принимают участие в жизни. И мы были вдвоем, и впервые мой муж, у нас всегда было много народу, много гостей, последние годы мы вообще уезжали, и он делал седер Песах в очень большой компании, симпатичной, и тут вдруг, и мы думали, как это вдвоем, и он для меня делал этот седер Песах. Я вам скажу, что это был, наверное, самый лучший седер Песах в нашей жизни, и мы его помним. Сейчас уже понятно, что вынужденность ситуации прошла, и мы Безрат Ашем, с Божьей помощью, возвращаемся к тому порядку жизни, который был раньше. Но то, что было, это тоже нам очень много дало. И я продолжаю, что одна тема, она есть практически у всех. У всех, я надеюсь, тех, кто сейчас нас слушает, это книги. Это книги. Вот так мы народ книги. Народ книги, это было изначально, это, так сказать, народ одной книги со многими комментариями. А у нас в нашей жизни так получилось, что мы же совершенно не знали ни эту книгу, ни многочисленных комментариев к ней. Поэтому мы были вынуждены расти на других книгах. И я вам скажу, что слава Богу, что у нас был такой опыт в жизни, и что у нас в жизни были разные хорошие книги. И я вспоминаю, скажем, что из той жизни я бы, скажем, могла дать, прочитать своим детям или теперь уже своим внукам. И я вижу, что, в общем, есть вещи, которые... Это начало формирования еврейского мировоззрения. И начало формирования еврейского мировоззрения – это были совершенно не еврейские книжки. Это был совершенно, так сказать, широкий, большой мир. И мы из него выбирали. Слава Богу, если выбирали хорошее. То есть не было целенаправленного. Сейчас мы скажем, если у нас на книжке нет, это называется аскама, нет рекомендаций рабоне, мы еще подумаем эту книжку порекомендовать нашим детям читать или не порекомендовать и так далее. В нашей жизни этого ничего не было. Но это, как говорится, слава Богу, Бог спас, и Он нам подсовывал то, что в перспективе оно таки да сформировало вот это наше, оно подготовило, скажем так. Потом уже мы начали учиться в еврейской учебе вообще. Мы тут, когда приехали в Израиль, у нас была такая программа для академаев с высшим образованием. И, значит, это готовили учителей еврейского образования. То есть мы были учителя там всякого разного другого образования. И тут была такая программа, и открылась, и она вот прямо для израильтян она существует и сейчас. Вот, и мы уже были в, так сказать, целенаправленной учебе с замечательными совершенно учителями. Это отдельная часть, так сказать, рассказа, отдельная часть переживаний таких духовных. Но до того, вы знаете, я с большим удивлением узнала, что, оказывается, Маленького принца проходят девочки израильской самой ортодоксальной системы обучения бейт-яков. Вдруг моя дочь когда-то мне сказала: мама, а вот мне кажется, что ты что-то такое говорила об этом, Мы изучаем маленького принца. И я вам скажу, что более еврейской книги, которая написана абсолютным французом, более еврейской книги я, наверное, и не встречала. Потому что, не только потому, что Антуан де Сент-Экзюпери посвятил ее своему другу Леону Верту, еврею, который был в тот момент под оккупацией фашистской, который был во Франции, которому было плохо, и все, так сказать, струны души заставили его друга Экзюпери писать об очень больших глобальных проблемах. «Маленький принц» – это книга о любви и о любви по-еврейски. Когда маленький принц покинул свою розу, ту розу, которую он любил, и у них не состоялся, как мы говорим, шломбайт, не состоялся. Она была немножко капризна, она была такая немножко выскочка, она была немножко хвастушка. А он был прямой и воспринимал все ее слова за чистую монету, и он воспринимал это не как кокетство, не как, так сказать, то, чему мы учим девочек быть немножко в хорошем смысле блондинками. Он воспринимал это как какую-то фальшь, какую-то нечестность. Короче говоря, два любящих человека, маленький принц и роза, два любящих существа разбежались. И это так похоже на те проблемы, с которыми ко мне обращаются очень многие люди. Я ее люблю, она хорошая. Почему у нас ничего не получается? Почему каждый вечер, когда он приходит, почему у нас вместо того, чтобы был тихий, мирный, хороший вечер, почему мы цепляемся друг с другом, и у нас получаются вот какие-то... Это же маленький принц. Это маленький принц, который не сумел понять, что надо было, потом он вспоминает, надо было не слушать, что она говорила, надо было пользоваться ее ароматом. Она дарила мне свою красоту, она дарила мне свою ауру, свою роскошь. Что же я цеплялся к мелочам? Для чего это было надо? Но это он уже говорил потом. А потом, когда он уже гулял по планетам, и каждая планета давала какую-то проблему, которая очень-очень злободневна и в нашей жизни, в любой жизни, в нашей еврейской жизни. Это были планета, на которой правил король, который велел, чтобы ему повиновались беспрекословно. Это была планета с фонарщиком, который честно делал свою работу. Это все пласты нашей человеческой еврейской жизни. И вдруг он на одной из планет, когда он прибыл на одну из планет, он вдруг увидел сад полный роз. Это был сад полный роз, и он абсолютно остолбенел. Он как? Моя роза говорила, что она одна на всем белом свете. Она одна. А вот сад полный таких же точно роз. Что это значит? Значит, она говорила неправду? Слава Богу, что на его пути попался мудрый лис, который сказал ему, что он ему сказал? Он сказал ему нашу формулу нашего кидуша, нашего бракосочетания. Он сказал, они похожи на твои розы, может быть, но не им ты дарил свое тепло, не их ты накрывал колпаком ночью, чтобы они не очень страдали от ночного холода. Не их ты раскрывал и поливал водой, и раскрывал колпак, чтобы солнечные лучи коснулись их лепестков. Это совершенно чужие тебе розы, они похожи, да, может быть, но твоя роза единственная, она одна. Это же принцип нашей хупы. Что такое кидушин? Это отделенность от всех остальных и предназначенность, кедушин, отделенность и предназначенность. Мужчина отделен от всего остального мира, очень многих разных, других, умных, красивых, неважно каких мужчин, и предназначен для этой женщины. И также точно, эта женщина, она отделена от всех остальных женщин. Все остальные женщины его не волнуют. Это не его женщины. Они могут быть сослуживицами, они могут быть соседками, они могут быть подругами жены. Но это совершенно другой статус. Ничего общего со статусом любимой женщины, любимой жены они не имеют. А у нас именно этот статус. У нас любимая женщина и любимая и жена, любимая женщина и жена – это один и тот же человек. Понимаете, во всем мире это сейчас нужно еще очень, так сказать, эту точку зрения отстаивать. И далеко не все с этим согласны. Я уже не говорю о других проблемах нашего мира. И вот так книжка «Экзюпери», она может формировать наше еврейское мышление. А история с баобабами, это же история зарождения фашизма. Когда маленький принц вдруг увидел маленький росточек баобаба, и он думал, что это такое? Это может быть красивая роза, это может быть какая-то травка, это может быть, но, говорится в книжке, баобабы начали расти, и он понял, что если их не выкорчевать, они могут разорвать всю его маленькую планетку. Если с ними не бороться, и каждое утро он выкорчевывал эти баобабы, и он, я вспоминаю какой-то рассказ одного из соратников Сталина, который был с ним на первых, так сказать, молодых еще порах его восхождения, его участия, так сказать, в борьбе в большевистской. И у них, и он описывает, у них возник какой-то спор из-за женщины. Что-то Сталин, может быть, не слишком по-джентльменски себя повел, и они подрались. И они подрались. И этот человек, который потом совершенно, так сказать, мишамаем, или как там говорится, случайно, не сгнил в лагерях, куда он был отправлен своим большим близким другом, он вспоминал, он говорил, он был такой хлипкий, мерзкий, гадкий. Я всю жизнь не прощу себе, что я не взял его, совершенно никакого труда не составляло стукнуть его головой об эту там каменную стену, где они там дрались, пихались и выясняли отношения, и не было бы этого кошмара, который Сталин устроил с человечеством, можно сказать, даже не с Советским Союзом, а, можно сказать, это в большем масштабе. О Гитлере я уже не говорю. Так вот, Экзюпери говорил о баобабе, что если не заметить это, а, конечно, не заметили, в 1932 году в Германии вышел декрет, новой партии декрет, и, так сказать, что, какие действия она предполагает, что это был за декрет, там, ну, как обычно, новая партия, новая власть, там, забрать средства связи в свои руки, там, телеграф, печать, там, я знаю, какие-то вот такие установочные вещи, и каким-то пунктом, я уже не помню каким, не могу вам сейчас сказать, мой муж это все, конечно, помнит, а я так... каким-то пунктом написано прекратить поставку мацы, поставку муки для изготовления мацы в какую-то синагогу или в какие-то синагоги. И я себе представляю, как стоит интеллигентный человек, который читал Гегеля и там Шиллера, Гёте и так далее, и смотрит на этот там какой-то 15-й пункт, и говорит, ну они же совершенные психи, ну вы понимаете, ну что эти люди могут, когда они в своем уставе, своей партии пишут такую чушь, какое отношение имеет к политике, к жизни, к стране, будет у евреев эта мука для выпечки мацы пасхальной или не будет. И этот росток баобаба оказался не выкорчеван. И я своих бабушку и дедушку, и дядю, еще 25 родственников никогда не видела, не знала. И только молюсь о том, чтобы в том мире им было хорошо. Хотя, в общем, нам сказано, что те, кто умирают кидуш ашем, смертью кидуш ашем, насильственной смертью только за то, что они евреи, они уже там в хорошем мире. Это единственное, так сказать, что меня успокаивает в этой истории. Потому что я названа в честь той самой бабушки, которая погибла в Доманевке под Одессой. Как потом мой папа единственный пошел на войну и остался жив. Все остальные, так вот, это были не выкорчеванные росточки вот этого жуткого явления, которое пришло в мир. И об этом кто нам рассказал? Рассказал об этом Экзюпери, о том, что люди, надо быть бдительными. Он не сказал слово «Амалек», но мы-то теперь понимаем, что это такое «убей Амалека». Мы теперь это понимаем, мы прошли эту историю в книгах, мы прошли эту историю в фильмах, мы прошли эту историю в семьях наших близких, наших знакомых. И теперь мы понимаем, что у книги есть возможность что-то сформировать, есть возможность объяснить, есть возможность показать. Я, Галь, скажи мне сразу, сколько у меня есть времени, потому что я буду говорить долго, если меня не остановить. Просто чтобы я ориентировалась, людям надо...
Ну, смотрите, официальное наше время – это половина, то есть еще 10 минут. Но если есть желание у людей слушать, и вы готовы
еще потратить свое время... Нет, я считаю, что это нечестно. Я еще поговорю, конечно, 10-15 минут, но я считаю, что это нечестно. Надо придерживаться времени, потому что у людей свои планы. То есть как бы нам приятно вместе, мне очень приятно разговаривать, но и что-то рассказывать про себя. Знаете, когда-то приходит такой возраст, правда, если бы мой муж сейчас меня услышал, он бы сказал, что нам 18+. Вот. Но когда-то приходит такой возраст, когда кажется, что тебе даже есть что рассказать. И это... Но я все-таки считаю, что надо уважать общество, и я уже сегодня и так вот провинилась немножко. Так вот, книжки самые разные. Я вам скажу, была такая в моем детстве книжка «Маленький лорд Фаунтлерой». «Маленький лорд Фаунтлерой» – чудная книжка. Не знаю, не помню, чья. Не помню, я помню только даже, кто мне ее подарил. Это была такая писательница известная, Ямщикова Дмитриева была такая. И это была книжка о добре. И это был такой... Все вместе, такая хижина дяди Тома вместе с какими-то начатками такой демократичности теплой, хорошей. И ребенок, который своим хорошим, он исправляет ужасные, тяжелые свойства своего деда. Он исправляет, дед такой английский аристократ, дед такой... человек, который с презрением относится ко всему плебейскому, и вдруг в его жизни появляется вот этот вот мальчик, который оказался, когда-то он выгнал своего сына, потому что сын женился не на той женщине, и это был позор для этого аристократического английского лорда. И так получилось, что лорд старел, а сын погиб. И оказалось, что все эти богатства некому передать. И он вынужден был приблизить к себе этого мальчика. О маме мальчика он не хотел слышать, потому что она явилась вот той причиной, по которой он отлучил от дома своего сына. И этот мальчик своей наивностью, теплом, своей чистой душой, он меняет деда. Он меняет деда. И дед вдруг начинает думать о таких вещах, как милосердие, как человеческое тепло. Он маленький мальчик. И он разговаривает с дедом, и он в деде, он видит только хорошее. И это только хорошее, оно очень меняет людей. Это один из принципов педагогики. В маленьком лорде Фантлерое эта педагогика была направлена наоборот, не от деда к внуку, а от внука к деду. И это получилось. И я это тоже видела в нашей жизни. Наши родители, мы, Хазарну Бетшува и все такое, наши родители, ну, в общем, так сказать, разделили посуду для того, чтобы мы у них ели. И четко, так сказать, но наша бабушка до сих пор, ей 95 лет, она проработала врачом, инфекционистом, была главный инфекционист Краснопресненского района города Москвы. Вот. И врач-гастроэнтеролог. И она почти до сих пор, сейчас уже мы разговоров не ведем, уже, так сказать, тяжело, но она прожила жизнь, и она не понимала, что есть будущий мир. Она не принимала, она говорила, она материалистка, она воспитана на, так сказать, таком вот подходе материалистическом. И она говорила, что она не может поверить, что после того, как в гроб вобьют гвозди, что что-то будет продолжаться. А я ей говорила, мы раньше спорили, ну, хорошо, идеологически, любовно. А я говорила, ну, как же так? А зачем тогда вся эта жизнь, если она закончится и все? А для меня, например, так сказать, идея еврейская истина о том, что жизнь продолжается, это то, что дает возможность здесь жить, здесь смеяться, здесь ощущать, здесь делать добрые поступки. Если, как Достоевский говорил, если Бога нет, все позволено. Если Бога нет, нет будущего мира. Так а что нас удерживает? Какая такая мораль нас удерживает в этом мире? И поэтому появляется расчет, появляются джунгли, появляются эти законы и так далее. Если нет следующего мира, о чем можно говорить в этом мире? На какие-то, у каких-то людей есть хорошие свойства, вот какая-то, а какие-то люди вот так вот без них. Так, слава Богу, у нас есть понимание того, что есть ухо всеслышащее и есть око всевидящее. И мы под Богом, мы говорим, под Богом ходим. Да, сегодня я сейчас откуда бежала? Как вы думаете? Я все же это предпасхальное и все такое надо починить, надо... И я была в магазине люстры. Мне нужно было срочно, я решила, что я должна у своего сына и невестки поменять люстру, что мне хочется им сделать. Я вчера к ним забежала, мне очень нравится яркий свет, мне очень нравится такая... Я считаю, что половина дизайна квартиры и настроения в доме зависят от тюра, от освещения. И я, значит, забежала в магазин, я забыла, понятно, я бы никуда не пошла, если бы Галечка мне сказала утром, хотя бы написала какую-то эту самую. Ну, Галечка, она понадеялась на меня. Вот. Так я забежала, и быстро-быстро мне надо это. Вот, и мальчик, который выписывал, он посчитал, сказал, написал мне 500 шекелей. А я понимаю, что это не может, то есть я взяла, сначала взяла, не обратила внимания. Потом я глянула на эту кабалу, и я понимаю, что он ошибся, он себя обманул. И я говорю, ты себя обманул. Я говорю, ты ошибся. Я говорю, ты ошибся. Что он начинает делать? Он начинает говорить, нет, ну вот смотри, это 500, это потому что еще надбавка. Он думал, что я хочу к нему предъявить претензию, что он больше написал денег. Я говорю, да нет, ты с меня взял на 150 шекелей меньше. Я должна тебе еще 150 шекелей, потому что я взяла это, и это. Он сказал, ой, я посчитал одну, а надо, я взяла там две такие бра на стену. Он говорит, а я посчитал только одну. Ой, спасибо. И я подумала, что спасибо? За что он мне говорит спасибо? Бог-то на меня в этот момент смотрит. Он смотрит, а если бы я пришла домой и показала, мне бы надо было бежать обратно, и я бы увидела, что оказывается, я, получается, так, что украла 150 шекелей у магазина, если бы я быстро там это не сообразила. Так вот, это как это в нас формируется, просто мы знаем, что есть какой-то, какая-то точка отсчета, от которой мы не можем... Из-за этого я опоздала, потому что это пока это разборка была. Так вот, понимаете, это и все, и многое, многое, все, не знаю, у нас формируют книги, формируют, и поэтому я очень советую, если есть у вас возможность вашим детям подсовывать, сейчас говорят, мало читают или читают комиксы, не знаю, наши читают ужасно много, просто, когда я иду в магазин книжный, мне что-то хочется купить, я спрашиваю продавца, я говорю, скажите, что такое вышло вчера, потому что если вышло позавчера, значит, они это уже прочитали. Что вы можете мне посоветовать для такого возраста? Что самое свежее, что вы рекомендуете? Я в еврейских книжках мало что понимаю, но так сказать, я стараюсь, потому что это очень-очень важные вещи. Так вот, я говорила о наших родителях, и о том, как вот этот принцип лорда Фантлероя, как он сработал в нашей жизни. Я когда-то вдруг, значит, ну, наши родители вот на таких позициях, чтобы дети у нас кушали, чтобы внуки к нам приходили, ну, цедр, они очень интеллигентные люди, и все, но, так сказать, но наша бабушка до сих пор считает, что того мира нет, как я вам сказала уже. И тут вдруг я слышу разговор, это было давно, дети еще были маленькие, я слышу разговор моих двух мальчишек. Мы идем к дедушке с бабушкой, и один спрашивает другого, это было перед праздником Суккот, один спрашивает другого, он говорит, а почему у них нет суки, почему у бабушки с дедушкой нет суки? И второй, который постарше, ему говорит, конечно, они бы хотели сделать суку. Но у них очень маленький балкон. Им было бы трудно выходить на эту суку. Поэтому они ее не сделали. То есть они априори наделяют бабушку, дедушку чем-то хорошим. Они априори их оправдывают. Они априори вот так точно. Маленький лорд Фонтлерой говорил, дедушка, ты сделал столько хорошего. Ой, у тебя дедушка кричал на слуг, их бил. Дедушка под воздействием того, что внук поверил в то, что он хороший, он вдруг на самом деле начал становиться хорошим. Какие еще книги? Я боюсь, что мы до таких... Я вообще хотела это все... Мы начинали с Гали, с той книжки, которую я очень люблю, это книжка «Сихот. Беседы» Рава Шмулевича. И Рава Шмулевича, и всю историю, и его дочь, у которой я училась. Я хотела рассказать об этом, но я думаю, что это, наверное, уже будет в следующий раз, потому что мне очень жалко не упомянуть, скажем, из той нашей жизни «Дорога уходит вдаль». «Дорога уходит вдаль» я знала наизусть. Это не была книжка религиозная. И, к большому сожалению, Александра Бруштейн, автор этой книжки, еврейская девочка, которая развивалась уже в советское время, и дочь ее уже была далеко-далеко-далеко от иудаизма. Тут такой народный ансамбль, мне кажется, «Надежда» что-то такое. Это была ее дочка уже. В общем, это было далеко. Но в этой книжке было столько еврейской доброты, еврейского тепла. Я даже сейчас прощаю совершенно идиотский взгляд на жертвоприношение Исхака, который там изложен. Это был просто, вот, так сказать, такой гуманистический наивняк. Но эта книжка воспитывала очень добрые, очень теплые чувства. Чувства, когда то, что у нас говорится, почему пеот, почему нельзя собирать урожай с пеот, то, что окружает поле, вот края поля. Почему надо собрать свой урожай и обязательно оставить края поля? Еврейский закон. Почему? Потому что есть люди, которым хуже, чем тебе. И они придут, и они потом будут питаться вот этими колосками, которые они соберут, и ты будешь рад, что ты о них подумал. И почему, скажем, цдака у нас, принцип милостыни, цдака, которую ты даешь, и они не знают, у меня сейчас ужасно трогательные есть ребята, очень трогательные. Значит, одни поженились, и им нелегко материально, потому муж учится, он, так сказать, такой в колеле, как вы понимаете, там зарплаты не густо, и жена, было какой-то момент, во-первых, и дети, один за другим, слава Богу, чтобы были здоровы и счастливы. Во-вторых, был такой момент, когда она потеряла работу, и пока вот было такое между работами, ну, без рата Шем, я надеюсь, что сейчас все у нее наладится, и вдруг мне звонят их друзья и говорят, вы можете, мы хотим дать деньги, вы можете им передать? Я говорю, ты живешь в двух шагах от нее. Ты что, не можешь ей сама дать деньги? Она говорит, нет, только не говорите от кого. И вот это не говорите от кого, одна звонит, и вторая звонит, и третья звонит. И слава Богу, это то, что воспитано было в этих ребятах. И я уверена, что не только... той жизнью. Не может быть такого, что человек вот был плохой, потом вот раз такая вот программа включилась, и он вдруг стал хороший. Конечно, иудаизм поворачивает сознание людей, но задатки, я говорю сейчас о нас, о Баалей Тшува, задатки это очень много, очень много. Я вам скажу, меня сейчас просит шидух один парень, и он давным-давно соблюдает шаббат. Давным-давно. Но, к сожалению, нет задатков человечности, тепла, хорошего взгляда на окружающее. И мне с ним очень трудно. Я бы хотела ему помочь, но он не дает себе помочь. Он не дает себе помочь. Он не любит целый мир. Он не видит ни в ком хорошего. С ним очень-очень сложно. А те книжки, которые были у нас, они дали какой-то импульс тому, что потом перешло в наше Хазара Бетшува. И вот «Дорогу уходит даль» у меня драная книжка. Я ее, конечно, привезла в Израиль 30 лет назад. Сейчас мы переезжали на другую квартиру год назад. Я посмотрела на эти разлетевшиеся листочки, они никому не нужны. Все, мои дети не читают по-русски. Так получилось, я недостаточно, я очень хотела бы, чтобы, старший сын читает, остальные, конечно, нет, а внуки так и вообще. То есть эта книжка никому не нужна уже, но я не могла ее выбросить. И, конечно, я ее взяла на эту квартиру, потому что там, в этих листочках, очень много всего. Здесь уже у меня появилась такая книжка, о которой я говорила и не раз говорила, и много могу про нее рассказывать. Это книжка Лилианы Лунгиной. Это не книжка Лилианы Лунгиной, это подстрочник, это запись телевизионной программы, которая была когда-то сделана Юрием Дорманом. И это потрясающе. Это пожилая женщина, которая говорит еврейка, которая, к большому сожалению, была далека от всего еврейства. Но она настолько, это, видимо, не знаю, на каком-то уровне, духовно-генном, не знаю, на каком в нее вошло, она говорит совершенно потрясающие вещи. И знаете, что я сделала там, месяц назад? Я вдруг услышала, что израильский какой-то, она Лилиан Лунгина, она переводчица Малыша и Карлсона, она переводчица вот этих всех добрых, хороших книжек. И я вдруг услышала, что в израильском, я никогда в жизни не была в иерусалимском русском магазине. Ну, как-то вот, я не знаю, не приходилось. Но я вдруг услышала, где-то прочитала, я не помню уже даже, что книжка некоего Энтке, немецкого писателя, вот есть у них на прилавках в переводе Лилианы Лунгиной. И я вспомнила, что в том подстрочнике она говорит о том, что это очень нежная книжка. Почему она взяла ее переводить? Она ее переводила уже в очень пожилом возрасте. Что это какая-то удивительно теплая книжка. Я сейчас уже ее выписала по почте. И вчера ночью я ее закончила читать. Это детская сказка. Что я поняла? Я поняла, что тот Гарри Поттер, который обаял весь мир, он абсолютно... Ну, скажем так, я не могу сказать, боюсь обидеть, там, не дай бог, наши старушки, они, Гарри Поттер, это прям вот. Но он намного проще, и не хочу сказать слово примитивнее, я скажу слово лубок такой, лубочнее, скажем так, чем вот эта вот книжечка Энки. Это добро, это тепло, это фантастика. Я вообще не люблю фантастику. Это какая-то такая сказочная история. Мальчик из своего мира попадает в страну, которая называется фантазия. И как эта страна фантазия, как она функционирует. И что является истинными ценностями. У этого мальчика есть и там уже. Здесь он был толстый, он был неуклюжий, над ним все смеялись. Но уроки физкультуры, над ним издевался учитель. Отец после смерти матери, отец так загрустил, что эта грусть, она не дала ему развиться любви к сыну, он закрылся. И, в общем, это был несчастный, несчастный, несчастный ребенок. И он вдруг попадает в эту фантазию. И в этой фантазии он, это его фантазия, он сильный, он красивый, он всех побеждает. Он самый, он доходит до того, что его хотят сделать правителем этой фантазии. В общем, все, 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 все. И разные там ситуации. И вдруг оказывается, что это все, это абсолютное ничто. Абсолютное ничто. А что на душе, чего он хочет? Он хочет, чтобы его обнял его папа. Вот это то единственное желание. У него остается единственное желание. Помните, как цветик, семицветик. Там сколько было желаний. А здесь у него остается единственное желание. И вдруг он понимает, что его желание вернуться в этот вот такой мир, который был тяжел для него, который был неприятен для него. И чтобы папа его обнял. И папа, и так все происходит. В общем, очень так, очень тепло, очень хорошо. И это все, конечно, формирует человеческое мировоззрение. Это все формирует еврейское мировоззрение, как, так сказать, квинтэссенцию человеческого мировоззрения. И я желаю вам и вашим детям, вашим будущим внукам, я желаю вам хороших книжек. У детей и внуков это будут, конечно, уже книжки. Ну, опять-таки, я не знаю, с кем я разговариваю. Есть много и русских книжек, и много книг на иврите и на английском хороших. Пусть вас сопровождают всю жизнь хорошие книги, и пусть они вам помогают жить. Все, я наступила на горло собственной песни и замолчала.
Рабанит Рика, огромное-огромное спасибо. И правда, я заслушалась. Я вообще потеряла время и вообще Ну, и хочу сказать, что когда я училась Рабанит Рики, мы читали «Маленького принца». То есть Рабанит Рика нам читала вслух. Да? Вот. И эта книга настольная у нас дома. И когда нам вот хочется что-то почитать, я просто могу открыть на любой странице и читать детям. Они очень любят. И вот этот вот... Когда они были маленькие, как-то ты читал, и вдруг ты начал им читать «Маленького принца», они начали смеяться. Вот этот момент я так хорошо запомнила, и когда я поняла, что у них есть чувство юмора. Вот, и плакать, и смеяться над книгой, это такое вообще вау ощущение. Вот, ну, все вот пишут вам, вы видите, да, все, что вам
спасибо,
пишут.
Спасибо, да, всем спасибо. И было приятно, и опять-таки в четверг в такое время вы герои. Вот, бежим все.
Еще перед Пейсахом.
У меня сегодня свадьба.
Ой, мазл тов.
Да, в 4 часа мы должны там быть и на хупе поздравлять молодых. Очень симпатичные мальчик и девочка решили пожениться. Вот, дай бог, это, так сказать, второе поколение уже, то, что называется, это уже дети...
Ну, приятно слышать, что жизнь возвращается, что мы уже реале какие-то происходят точно, действия. Точно. Так что у нас, надеюсь, останется и Zoom, и реальная жизнь в реале.
Да, вот это очень хорошо было сказано, что мне это уже давно сказал рав Зев Гершензон, который вот руководит этими программами, он сказал, я сказал своему начальству, мир в отношении информации в отношении учебы и продвижения уже не вернется к тем, как мы ездили на лекции, сидело у нас там 20 человек, 40 человек, уже не вернется. Уже, так сказать, это мир других технологий. И здорово, только чтобы я не опаздывала на урок.